Сколько тебе говорено, что здесь нет Харитоши, а есть товарищ Лихачев? Малышня, возившийся с дровами у печки, виновато заморгал кроткими голубиными глазками. Сейчас же доставить! Малышню как ветром выдуло из конторы. Лихачев бросил на стол плетку, смахнул пот с жесткого изрытого оспой, как картечинами лица, и открыл заседание. Какую обстановку видим на дворе? Наступающую весну. Генеральная линия сев, понятно? Я зачну сегодня без всякой политической подкладки, прямо с голой картины колхоза. Люди недоверчиво переглянулись. Все по обыкновению приготовились слушать очередную речь председателя о международной обстановке, о положении на фронтах. Его нескончаемые сетования на разнесчастную судьбу, обрекшую его воевать в тылу с бабьем. А картина эта, Лихачев поморщился, ежели говорить критически, табак, а не картина. Знамя. Где, спрашиваю, знамя? В переднем углу, в красном партизане, Проньке Фролову затылок греет. А почему? Через что лишились? Хлеб в прошлом году упустили под снег? Упустили. Сенокос до ста не дотянули? Не дотянули. Ежели так катиться дальше, это в наше-то геройское время. Лихачев сделал паузу. Бригадиры, докладайте подготовку к севу. Бригадиры молчали. По конторе, путаясь в золотой россыпи апрельского солнца, сизыми волнами расстилался чад самосада. Лихачев властно сказал: «Бригадир номер один, говори!» Федор Капитонович пожал узкими плечами, не спеша встал. «По нынешним временам, я так понимаю, терпимо. Семена на всходы пробованы. Без плугов до ворон тоже в поле не выйдем, это уж как всегда. Ну, а ежели в части навоза и маловато, да опять же война, понимать надо». И Федор Капитонович, со значением посмотрев на колхозников, сел. В глазах Лихачева мелькнула растерянность. «Что ты мне портянку жуешь? Плуги и бороны! Пронька Фролов за тебя позор смывать будет! Товарищ Сталин, как сказал, перестроить всю работу на военный лад, понятно? Сроки, вот об чем речь. Это уж как стихия, товарищ Лихачев, развел руками Федор Капитонович. Будет тепло, раньше прикончим. Оно как северок. Опять же, сила наша. Колхозников натуральных раз-два и обчелся. Это каких ж таких натуральных? Недоверчиво спросил Лихачев. «Стал бы так, по нашей деревне на войну десятков шесть взято. А кто остался? Старой да малой. Да баба, как говорится, по отсталости». Лихачев крякнул в знак одобрения. «А площадя, — продолжал неторопливо Федор Капитонович, — а площадя как были, так и остались. Вот получается, семена-то в землю втолочим, а что соберем? Да ведь это разор колхозу и всей державе. Выкладывай!» Поощрительно мотнул головой Лихачев, которому за многоречивым петлянием бригадира, видимо, почудилось какое-то важное предложение. «Это к чему ты клонишь, Федор Капитонович? Посевы сокращать, так понимать надо!» Взгляды всех обратились к черноглазой женщине в белом платке, сидевшей у окна рядом с молоденькой девушкой. Федор Капитонович живехонько вскочил на ноги, всплеснул руками. «Да что ты, бог с тобой, Анфиса Петровна, такое скажешь, посевы сокращать, как можно? Об этом думать не смей!» И Федор Капитонович строго и назидательно потряс до желта прокуренным пальцем. «А вот ежели бы дальние поля на годик-другой в поры пустить, это другое дело». «Что-то мудрено говоришь, Федор Капитонович», — опять подала голос Анфиса. «А по мне, что поры на 2 года разводить, что посевы сокращать? Это категорически не годится, понятно?» — отрезал Лихачев. «Вот ведь народ завсегда переначит», — с обидой покачал головой Федор Капитонович. «Тут думаешь, как колхозу честь возвернуть, а они же тебя и обвинят. Площадя скращать, гром скока. А подумала ты, Анфисьюшка, что такое площадя? С чем их едят, кушают? Ну, хорошо же, растолкую я тебе. Мызы да навины у нас, считай, песок да камень. А при теперешнем уходе и вовсе погибель наша. А вот ежели получше за ближние поля взяться, картина сразу взыграет, все поры окупятся. Сами знаете, хорошие овца трех худых заменит. И еще скажу. Тут Федор Капитонович, проворно оглянувшись вокруг, снизил голос до шепота. Люди здесь свои, родители колхоза. Налоги-то с площадей платить. А с умом повести дело дальние навины списать можно. В районе тоже люди, и к ним подход найдется. Правильно, надо я себе подумать. «С чем год жить будем?» — раздались несмелые голоса. «Это он верно, далеко смотрит. А по-моему, — воскликнула молодая соседка Анфисы, — Федор Петрович даже очень близко смотрит. По-моему, раз Украина житница под врагом, сражение там, другие области и края заменить должны, об этом и в газетах пишут». Федор Петрович насмешливо и сожалеюще посмотрел на девушку, которая от смущения покраснела до самых глаз. «Ну, спасибо, Настасья Филипповна, просветила старика. И про Украину, житницы, про сражение в ней обо всем сведения подала. Да будет тебе ехидничать-то», — нахмурилась Анфиса. «Умный человек, а слушать тошно. Срам какой! Мужики там кровью обливаются, а мы тут задумали кустарники в навинах разводить. Когда это нас о площадях спрашивали? А теперь, небось, план такой — пахать, не перепахать. Тихо!» Лихачев пружинисто выпрямился. «Засевать все до последней пяди, понятно? А ты?» Он бросил из-под лобья взгляд на Федора Капитоновича. «Твое выступление сегодня — чистая паника и малодушие. Понятно? Теперь так. Вопрос к бригадиру номер два. Как смывать позор с колхоза будешь? Обозначь конкретно сроки, а то завела кустарники, кустарники. Где твоя перестройка?» Анфиса побледнела, скинула голову. «Ну вот что, Харитон Иванович, с завтрашнего дня я тебе не бригадир. Поищи другого, хватит. Поперестраивал. Только и слышу, панику не разводи, перестраивайся на военный лад, а сам-то ты перестроился. А по мне, так вся твоя перестройка, что обзавелся шлеей, да брючищами с красной прошлой». По конторе прошел сдержанный смешок и разом оборвался. «Ты это мне ни на что?» Лихачев как штык выбросил в сторону Анфисы обрубок левой кисти. «Тыл подрывать? На кого работаешь?» В томительной тишине все услышали тяжелую медвежью поступь в коридоре. Двери треснули. И в контору, шумно дыша, ввалился низкорослый Трофим Лобанов. Ищащие седого волоса, как стоячие озера, глянули круглые, немигающие глазищи. «Слыхали?» — вострубил он на всю контору. «Степан письмо от сына получил». Глава вторая. Анфиса еще с крыльца правления услышала дробный перестук топора. В пристынувшем воздухе он гремел на всю деревню. Она сразу догадалась. Сват Степан на своем синяке воюет. Всегда вот так и горе, и радость топором вырубает. Дом Степана Андреяновича, большая двухэтажная хоромина с малой боковой избой, выходит на улицу взвозом, широким бревенчатым настилом с перилами, по которому в прежнее время гужом завозили сено да солому на сенник. У других хозяев взвозы давно уж переведены на дрова, а новые дома строили вообще без них. Для одной коровы и на руках нетрудно поднять корм. Степан Андреянович поддерживал взвоз в сохранности. Поднимаясь на сенник, Анфиса даже отметила про себя, что некоторые прохудившиеся балки заменены новыми лисинами. Ей всегда-то нравилась хозяйственная ретивость старика. А сейчас Во время войны, когда без мужского догляда на глазах ветшали и разваливались постройки, она всякий раз, проходя мимо, с удовольствием поглядывала на дом свата. Все крепкое, добротное, сделано на вечные времена. Из открытых дверей с просмоленными косяками тянет свежей щепой, старыми березовыми вениками. И тут все надежно, домовито. По одним топорам, видать, хозяина, не меньше дюжины их в деревянной на топорне. А сколько топоров? Столько, говорят, и рук в доме. Степан Андреянович, широко расставив ноги в низких валенках, носками зарывшихся в щепу и стружку, выгибал березовый полос. Непокорное дерево скрипело, упиралось, из стороны в сторону водило тело старика. Слыхала про нашу-то радость. Полос стремительно повело назад, Анфиса хотела кинуться на помощь, но старик силой рванулся вперед, и полос, нехотя, со скрипом вошел в петлю. Наспех вбив расклинье, Степан Андреянович разогнулся и, шумно дыша, с радостным блеском в глазах, подошел к Анфисе. Как всегда, и в лютый мороз, и в несносную жару был без шапки. В густых рыжих волосах, подстриженных по-стариковски, в кружок просвечивала мелкая стружка. «Ну, с праздником тебя, с великим, сват! Дождались-таки весточки! Да уж, праздник, так праздник! Каково, сватьюшка, с самой-то войны? Ни слуху, ни духу! Чуешь, двери-то хлопают!» Кивнул Степан Андреянович в темный угол на лестницу, которая вела в боковую избу. «Сама-то прямо жила, а ты тлёшкой лежала. Рубаху у сына в избе развесила. Да ты присядь, сватья!» Степан Андреянович выдвинул пацанки из угла, сел рядом с Анфисой. «А твой все не пишет?» «Нет», — сухо ответил Анфиса. «А что, Василий Степанович, здоров?» «Слава Богу, здоров и невредим. А бывать во всех сражениях бывал. И на оккупированных землях, и в партизанах, и фронт переходил, всего досталось. Видишь, ты сразу в окружение попал. Ну и письмо-то некак было послать. А что про немцев, Анфисюшка пишет? Страсть. Людей наших тиранил хуже татар каких. Да ты зашла в избу-то. Чайку попили. Я с Харком на днях разжился. Мы ведь как-никак родня. С твоей-то матерью кумовья были. Покойница была, редкий праздник не зайдет. Зайду, зайду, только не сейчас. Корова еще не доина. Полдня в правлении высидела. Заседали. Ох, наше заседание, вздохнула Анфиса. Весна на поля просится, а у нас глаза б не глядели. Я не утерпела, сказала. Да уж Лихачев кричал. А Федор Капитонович, подумай-ка, сват, что надумал. Дальние навины под поры пустить. Я говорю, самое время лес на полях разводить. Где только и совесть человека. Да, неопределенно протянул Степан Андреянович. Над головой, обдуваемые ветерком, зашелестели веники. Сквозь щель крыши робкой неуверенно проглянула первая звездочка. Анфиса поднялась с пацанок. Забыл, сват. Завтра по сено с бабами не съездишь? Речонка, говорят, сопрела. Куда они без мужика? Степан Андреянович почесал в затылке. Поясница у меня, ладу нет. Поясница? Анфиса обвела глазами темные простенки с белевшими полозьями. Сани, небось, для лесопункта день и ночь колотишь. Да ведь плачешь, да колотишь, исть пить надо. А колхоз пропадай. Бабы и то говорят, нам житья не даешь, а свата укрываешь. Ты хоть бы для сына это. Не по-родственному, сватья, с обидой в голосе проговорил Степан Андреянович. А всю работу взвалить на баб, это как? По-родственному. На улице, ступая по заледенелой дороге, Анфиса одумалась. Она была вконец недовольна собой. И что это на нее сегодня нашло? Со всеми переругалась. И зачем старику-то радость испортила? Над деревней сгущали синие сумерки. Огня в домах не зажигали, всю зиму сидели без керосина.